Мы сегодня поговорим с Божьей помощью ближайшего к нас праздника Рош ха-Шана. Я помню, что когда первые несколько лет, когда учился в Ешиве, я как-то совершенно не понимал, почему Рош ха-Шана называется праздником Йом-Тов. Давайте просто поймем. Если бы Йом-Кипр назывался Йом-Тов, с этим проблем бы не было. Почему? Более того, сказано в Масехет Тайнис, что не было дней лучших для нашего народа, чем Йом-Кипур и 15 Ава. Почему? Сказано почему. Одна из причин четких, потому что Йом-Кипур прощает наши грехи. Это причина огромного большого праздника. А вот Рош ха-Шана, написано страшные вещи. То есть, вы все слышали, что Рош ха-Шана, даже мы не говорим исповедь, чтобы грех не упомянуть, так это очень опасно. Более того, приводится в Махзорах, приводится в словах книги Зор, что есть один день, когда дано злому обвинителю, имеется в виду сатану, сатане, нас обвинять, это день именно Рош ха-Шана. Известны всем книги Иов, когда явился перед Всевышним сатана и начал обвинять Иова, это был день Рош ха-Шана, это не был день другой. И это действительно страшный день. Какой этот праздник? Какой этот праздник? Это да, называется праздником. Более того, есть Масехет Рош ха-Шана, в трактате Рош ха-Шана, там во второй Мишне есть такое очень интересное пересечение. Там пересекаются четыре праздника. Пейсах, Шавуот, Рош ха-Шана и Суккот. И это четыре, и говорится, что все четыре праздника нас судят. Другие праздники нас судят в некоторых деталях. То есть в Пейсах судят, что будет с нашими злаками, наши вослы, что будет с нашими плодами, что будет с водой на следующий год. Вот Рош ха-Шана, мы предстоим перед Всевышним каждой в отдельности. То есть почему-то все праздники, они связаны именно с понятием суда. Это очень такой емкий вопрос, не обещаю на все ответить, но хотя бы еще его поставить. Идемте дальше. Есть еще такая странная вещь. Много говорят о том, что Рош ха-Шана, как-то не надо себя слишком посвящать личным молитвам, хотя это, потому что это день, когда мы провозглашаем о царстве Творца, а не в день, когда мы просто выпрашиваем что-то сами себе. Как-то слышал от Рава Пинкуса такое очень емкое замечание, что, конечно, просить о себе слишком много не надо, но как не просить-то, как это такой день, что когда, как можно не просить? И в этом надо разобраться. Я хочу коснуться тут двух вещей. Она касается нашей прочитанной вчера недельной главы. Я начну с нее по порядку. Это известно, что это глава страшнейших проклятий. И, по-моему, мы там говорили на прошлом семинаре 5 месяцев назад. Есть место в Талмуде Масехет Брахот, где два великих мудреца Талмуда, Рова и Абай, им приснились стихи нашей прочитанной главы, самые тяжкие проклятия. Они обратились к гадателю снов, он действительно разгадал. Так этот гадатель снов, у него была такая профессиональная привычка. Кто-то платит деньги, он сон объяснял лучшую сторону. А тот, кто деньги не платил, то было что-то совершенно другое. Вот Абай, он заплатил ему, а Рома ему не заплатил. И пришли они им обоим снилось то же самое, от начала и до конца. Абай, что ему снилось? Им снились стихи нашей недельной главы, царственнейшие проклятия нашей главы. Когда спрашивал Ровы, кто мне заплатил, он все ему объяснял это буквально. В самом худшем смысле этого слова. А когда то же самое спрашивал Абай, кто мне заплатил, тут все переворачивается в лучшую сторону. Самым, скажем так, гениальным способом. В лучшую сторону. И величайшая трагедия, что то, что он бы сказал, и как бы сказал, так оно исполнилось. Более того, говорится в Талмуде там, что сны осуществляются по тому принципу, по тому, как их объяснили. Есть только одно условие, что надо объяснить сон, так что это действительно выходило из сна, а не просто надумать вещи, которые к сну не имеют никакого отношения. Тут есть очень такое, то, что, допустим, самый преступный гадатель снов напророчил Ровы, то, что было сказано про это буквально, это понятно. Но то, как это перевернуло это в самую лучшую сторону для Абая, который заплатил, надо понять, где это заключено в сне. Как можно из абсолютного зла сделать такое, что много добра. Это вопрос очень-очень принципиальный. Должен сказать, что я понял ответ на вопрос именно в Цюрихе год назад на семинаре. Я даже не говорил на семинаре, но думал об этом. Я хочу это объяснить. Великие слова наших мудрецов, все же делает свыше, все делает к добру. То есть замысел Творца в нашем мире обратить зло в добро. Это центральная ось, в которой вертится весь мир. То есть если есть в мире зло, у него есть замысел добра. Даже более того, это совершенно потрясающая, нами невоспринимаемая история, которую я читал недавно. Был великий человек. Не знаю, слышали его или нет, мы немножко печатали его статьи. Вот Брат Ицхак, первый год издания журнала, давно еще не распространялся. Был такой великий человек, как Ильяу Деслер, автор книги «Михтал Мельяу». Во время войны он был в Англии. Потом его книги «Михтал Мельяу» выделили, по-моему, уже 20 изданий. Был величайшим человеком. И вот он приезжает после войны, после катастрофы из Англии в Эрец-Исраэль. И собираются люди, чтобы первый раз услышать его беседу после его приезда в Эрец-Исраэль. Ну, это было время, когда о катастрофе не говорили, старались не упоминать, не говорить. Это было настолько страшно, настолько и те, кто пережили, и те, кто не пережили. Все молчали. Как-то уйти от этого, убежать от этого. Как рассказывают очевидцы, Рав Ильяу Деслер первым заговорил о катастрофе. Вопрос, как он заговорил? Он сказал просто так, чтобы все слушатели просто опешили. Опешили, буквально. Я думаю, что вы все тоже опешите, когда я скажу, что он сказал. Я тоже опешил. Он спросил их так, катастрофа это была браха или кляла? Это было проклятие или благословление? Так вот, такой вопрос поставил. Вы уже опешили? Вы правы? Вы правы? Но на самом деле он абсолютно прав. Сказывает, что все, что делает Всевышний, делает добро. Вопрос в том, что мы из этого делаем. Сказал простую вещь. В наших силах из того, что произошло, сделать браху. И в наших силах у нас есть свобода выбора сделать это противоположно. Значит, надо знать эту вещь, что Всевышний все сделает к добру. И то, что безусловно катастрофа искупила грехи нашему народу за сотни, ты можешь, за тысячи лет. И то, чего достоили все, кто там погиб, то, что другие не могут удостоиться, все было к добру. И это то, что намекает, по мнению, это место в Гемаре. Это самый гадатель, звали Баргазия, он не выдумал что-то от себя. То, что не имеет никакого отношения к тексту. Он сказал, что все эти проклятия, у них есть, они должны привести к добру, поэтому можно толковать их в лучшую сторону. И более того, сказано в книге Зоар, что это самая тяжелая, тяжкая глава Китаво, все проклятиями, это в этих местах, где говорится тяжелейшее проклятие, там написаны, там записано величайшее будущее, когда ждет наш народ. Это же говорит Зоар. Я открывал этот Зоар. Зоар это не объясняет, просто об этом говорит. Не объясняет, как что написано. Но тут есть очень четкая идея, которую мы получили от наших учителей. Все, что делаем Всевышний, делать к лучшему. И наказание к лучшему. Поэтому я сам говорит, снов не ошибся, когда из этих страшных снов, которые рассказывал Абай, он выудил из них этого хорошее объяснение. Что в них есть действительно корень добра. Корень добра. Идемте дальше. Есть очень странная глава в Торе. Ну, вы же тоже ее слышали, читали, видели, кто больше, кто меньше. Называется она Парашат Балак. Глава Балак в книге Бамидбор. Это очень странная глава. Очень странная глава. Чем она особенно странна? Потому что мерзкий гадатель Билам. Всеми силами хотел народу нашему навредить, жил совершенно непристойно. И вдруг из его уст раздаются такие величайшие благословения нашему народу. Я думаю, что это, по-моему, единственное место письма в Торе, где есть намек и предсказание Машиаха. Единственное место. Больше я не помню, что есть еще места. Именно приходим Машиах. Не то, что будет Геула, это мы сейчас тоже считаем. А приходим Машиах. И когда последний раз мы читали эту главу 8 лет, я вдруг просто поймался на вопросе, почему этот самый негодяй, он удостоился того, что из его поганых уст вышли такие замечательные пророчество. Почему? Это очень принципиальный вопрос. Да, Всевышний действительно обратил его слова из зла к добру. Но почему так, так хорошо? Это так много. Почему он остался в этой кизде? Понимаете, есть у нас стихи Торы, которые, это слова Билама, которые мы повторяем каждый день. «Матуву оалеха Яаков, мишканосеха Исраэль». То, что евреи приходят в синагогу, это говорит утром. Как хороши шатры Якова, мишканосеха Исраэль, твои жилища Израиль. Это слова Билама. Слово Билама. Мы говорим их каждый день, заходя в синагогу. Что произошло? Почему же так? Я хочу это объяснить на основании слов наших комментаторов на всех брахот, что касается главы Билама. Говорится, что Билам знал то, что видела его ослица, он не знал и не видел. Она видела ангела, он не видел. Но что он да видел и знал? Он умел настраиваться и постигать, когда есть момент, когда Всевышний гневается на наш народ. Момент гнева. Не только на шоу, а момент гнева Всевышнего. Это был момент, когда был гораздо меньше секунды. И он хотел в этот момент нас, не дай Бог, проклясть. Вот тогда, когда во время гнева, проклятие, оно действует. Ну, сказано об этом, что он пытался все дни этого момента дождаться. Но Всевышний сделал так, чтобы в этот период он совершенно не гневался. Не гневался. И все попытки его не увенчались никаким успехом. Наши мудрецы, авторы Тосафот, великие мудрецы старой Франции, после Раши, ставят вопрос ребром. А что можно сказать, какое проклятие можно сказать за долю секунды? Что можно сказать? Что он хотел успеть за эту долю секунды? Надо что-то успеть. Я коснусь одного из ответов, я коснусь два ответа, коснусь одного. Там он говорит так. Он хотел сказать только одно слово. Одно слово. Есть слово, которое пишется на святом языке, каф, ламбет, мем, калем, это обращение уничтожих. Калем это буквально уничтожих. То, что он хотел сказать. Это он мог успеть сказать за эти доли секунды. Тосфот добавляет очень интересную вещь. Всевышний обратил слово «калем» из «калем» в слово «тор», стоящее из тех же самых букв. «Каф, ламед, мем» в другом порядке – это «мелех», «царь». И на это намекает стих по главе Билам, там сказано Турат мелех бо. Турат мелех бо. Буквально Турат мелех это трубление царя в них. То есть имеется в виду, что в народе есть царь, имеется Всевышний. Это обращение, проклятие, благословление. Я хочу вещь немножко объяснить. Во-первых, объяснить, что начнем по порядку, скажем так. Слышал Рамбан Шапиро очень удивительную вещь. Почему слово «мелех» оно противоположно слову «уничтожь», «калем»? Это то, что вчера, по-моему, говорил Шмуэль Блох здесь. Есть выражение, он говорит слово, что «эн мелех бл'ам» – нет царя без народа. Поэтому, когда есть царь, у нас есть царь, царь у нас заботится и дает нам жизнь. Так как нет царя без народа. Частью царства является то, что царь дает жизнь своим подданным. Своим подданным. Так в том, что Всевышний, наш царь, это и есть обращение проклятия, слово «калем» уничтожить, не дай Бог. Благословление «мелех» у нас есть царь. Имеется в виду Всевышний. И царь, он источник жизни. И тут я объясню сейчас еще то, что это то, как я понимаю, почему именно величайшее раскрытие добра Всевышнего раскрылись через этот поганый род Билама. Почему? Говорят наши мудрецы, что из тех благословений, которые он нам сказал, можем понять, насколько был замысел его нас проклять. Страшнейший замысел. Проклятие, слышится от моего учителя Рав Хаим Камила, как может действовать проклятие, почему это работает? Почему проклятие работает? Сказал так, что проклятие, оно как бы вызывает на человека, которого проклинают, меру строгого суда Творца. Это аппарат, как работает проклятие. Мы не можем здесь взять для человека то, что никак не заслуживает. То есть у него есть за что придраться. Допустим, обычно Всевышний его милует, мера милосердия. Но проклятие как бы взывает на человека меру суда Творца. Если мера суда, то тут уже тяжело. Так вот, Билам обращался к мере суда Творца. Взывалось к ней, чтобы наш народ своим проклятием побудить меру суда. Вот тут она, значит, источник меры суда или замысел Творца довести весь мир к исполнению и к добру. Это замысел меры суда Творца. Это источник. Наш Творец создал нас, чтобы нам дать максимальное добро. Как? Если мы сами заслужим, будучи испытанными злом. Мы не можем удостоиться добра заслугу, если мы его не выберем из возможности выбора зла. Поэтому само зло, источник его, это желание принести нам добро. И Билам в своих проклятиях вложил максимальное зло. Максимальное. Что он мог? Вот у нас максимальные меры суды. Что сделал Всевышний? Он обратил проклятие, благословение. Что это означает? Он раскрыл, что и само зло, и само проклятие, и сама мера сражающего суда, источник на добро, и добро он тогда раскрыл через уста Билама. Это тоже означает обратить про него проклятие в броху. И так как он раскрыл то величайшее добро, которое скрывало за проклятие Билама, то, что он хотел нас не дать проклясть. Билам хотел нас изничтожить. Но Всевышний показал все наше будущее. И царя Давида, и Машиаха. Все. Все. Он хотел изничтожить до конца. Через него раскрылись слова, что Творец, он наш царь, а царь дает жизнь своему народу. Давайте сейчас просто поймем. Хочу вернуться к нашей теме. К первому вопросу. Почему, казалось бы, такой страшный день, как Рош ха-Шана, он является праздником? Почему? Попросту говоря, у нас нас не постятся на Рош ха-Шана. Наоборот, пьют, едят. В Рош ха-Шана тоже раскрывается переворот меры суда, меры милосердия. Например, говорят наши мудрецы так. а наш народ трубит в шафар, то Всевышний как бы встает из трона строгого суда и пересаживается на трон милосердия. Трон – это символ правления. То есть как бы правление Творца изменяется из правления строгого суда, то, к чему вызывает сатан, это самый страшный обвинитель. И в силу нашего правления в шафар Всевышний меняют правление на направление милосердия. То есть Рош Шана – это день переворота. Идемте дальше. У нас есть еще две вещи в Рош Шана. Основная из них – это то, что мы принимаем на себя, но мы провозглашаем Царство Творца. Это, в этом говорится, в Масеха Рош Шана, что это смысл первой, четвертой брахи Мусаф Рош Шана, это провозглашение Всевышний наш Царь. Мы уже говорили сегодня, что когда есть у нас Царь, Царь дает жизнь. Нет понятия Царь без народа, но само его Царство дает жизнь. Поэтому я скажу это так. Если говорить, что, в принципе, в Рош Шана мы не очень просим за себя. И сказать, вообще ничего не просили за себя. О чем мы там молимся? Мы молимся о том, чтобы воцарить Царство Творца цельно в мире. Знаете, если мы живем в страшнейший период, называется Эстерпоним, сокрытие лика Творца. Мы в Рош Шана молимся о чем? О том, что это сокрытие ушло, царство зла ушло как туман, как дым. И раскрыло царство Творца. Это, если вы думаете об этом, это большая часть молитвы Рош Шана. Именно об этом. То есть мы ожидаем, мы надеемся, мы молимся, что раскроется. Ведь Рош Шана – это день творения первого человека, когда он был создан, соблазнился, согрешил, был наказан. И когда, назовем же вещи своими именами, когда из-за этого греха человечество буквально скатилось в тартарары, это непривлеченное определение, на самом деле было гораздо более ужасно. И мы молимся в Рош Шана, чтобы Всевышний исправил это страшнейшее падение и воцарился Царство Творца, ясное, открытое, а все зло исчезло, обратилось в добро. Это молитва Рош Шана. И тут есть тонкая вещь. Если мы действительно, человек будет просить о себе очень много. Но если нет, просьба его не принимается. Нет у царя благоволения ему что-то дать. Так он просит, ну и что? Но когда раскрывается царь, как царь, в открытую, то царство Всевышнего дает жизнь, дает силы, дает все, что нужно. Поэтому в каком-то смысле, еще в Рош Шана не нужно просить о самом себе, потому что если ты удостоишься раскрытия царства, то тебе больше ничего не надо. Просто больше не надо. Это царство Всевышнего хватает на все добро, которое нам нужно. Идемте дальше. Есть у нас еще одна вещь. Это тоже говорил вчера Шмуэль Блох, хотя я немецкого не понимаю, но что-то я уловил из его дрожи. Есть, может, я ошибся, но нет. Есть понятие чува. Чува, я говорил вчера в Купермангеле, я перепутал. Понятие чува, его не точно переводит на русский язык раскаяние. Это очень принципиально, потому что раскаяние – это только часть чува. Чува – это возвращение. Когда человек возвращается к своему истоку, к своему корню. Одна из частей чувы – это раскаяние, потому что его грехи, наши грехи, нас отделяют очень, очень жестко и тяжко отделяют нас от нашего источника. Так вот, если говорить о тшуве, если понять тшуву как раскаяние, этому есть место в Рош ха-Шана, не то что нет, но без, но в сердце, тихо, тихо. А есть еще, говорит, понятие тшува, возвращение к истокам, безусловно. Мы отошли от приятельности царства Творца. Я как-то перед Рош ха-Шана над Вишиве говорил Рамой Шапиро. Помню еще хорошо его, его слова. Он в этот пункт привел очень такую четкую притчу. Царь, земной царь, это притча. Он решил обойти свое царство. И весь двор начал задумывать, как это организовать. Понятно, в столице знают величие царя, если он куда придет, его уважают как положено. А люди подальше не знают. А вообще, так сказать, есть грубые, необразованные, неграмотные крестьяне, которые вообще ничего не знают и не понимают. У них есть обычай, когда кто-то приезжает в их деревню, забрасывают камнями. Есть такая привычка у них. Чужие там не появлялось. А что делать с ними? К ним обратились, хотя бы просто приедет царь, вы хотя бы камнями его не бросайте. Я объясню, что такое камнями бросать. Человек сидит в середине молитвы в синагоге. Тут его мобильный телефон начинает его звонить. Он в середине, сказать, аудиенции у царя. Тут у него, значит, надо как-то отреагировать на его мобильный телефон. Это называется бросать камни. Я просто объясняю это.
Может, это оттуда звонок?
Что?
Может, это оттуда звонок?
Это, нет, оттуда не приходит через мобильный телефон. Не приходит через мобильный телефон. И зачем другой ходить на работу? Не в синагоге, женщина молится у себя дома. И дети сейчас не мешают. Вдруг телефон. Так, придется, надо как-то отреагировать. Это пример бросания камней. Сказал Рабби Шапиро так. Были придворные царя, были наши величайшие отцы, Авраам, Исаак, Яков. Им не нужно было много объяснять, как вести себя при царе. Но дальше царь должен был открываться и другим поколениям. И надо было как-то объяснять, как вести себя с царем. Когда речь идет о нашем поколении, одна просьба только одна. Хотя бы камнями не бросайтесь. Камнями не бросайтесь. Знаете, для нас, наше возвращение к Творцу, истинное возвращение, есть понятие тшува Рош ха-Шана, возвращение Рош ха-Шаны, которое доказывается именно Рош ха-Шаны в первую очередь. Это вернуть себя к истокам. Исток всего – это воля Творца. Сказано, воля Творца в Тилим, 30 главе, если правильно помню, Хаим Берацоим, жизнь его воля, источник всей жизни, всего живого, всего существующего – это воля Творца. Если Творец в нас, нас желает, нам благоволит, рацион – это не просто желание, это еще благоволение, как известно на святом языке. У нас есть жизнь. Если он нас не желает, нам не благоволит, это причина отсутствия жизни. Когда мы живем по его воле, мы принимаем на себя исполнение его воли, то это причина удостоиться. Это причина удостоиться жизни. Но если...
Хавдоле им цвойт класс цемер.
Но если мы отходим его воли, то мы теряем наш источник жизни. На что это похоже? Я объясню вам. И человек, который, он жив. И жив естественно. Он дышит ест, пьет. А есть ситуация, когда человек естественно жить не может. Ему нужна реанимация. Нужна дыхательная машина, нужен кислород, инфузия. То есть он уже сам не может жить. Когда человек живет по воле Творца, ему не нужна инфузия. Ему не нужен даже дыхательный аппарат. Но когда мы отходим на волю Творца, есть у Всевышнего его инфузия, его дыхательный аппарат. Это мера милосердия. Это, по большому счету, это дыхательный аппарат. Потому что по его воле мы не живем, не дай Бог, этому нам жизнь не совсем полагается. Знаете, нам надо Рошана, наша чува Рошана, это вернуться к источнику жизни и принять на себя бремя Царства Творца. Тут есть тонкая вещь. Мы можем часто очень хорошо молиться, вещать саму себе и всем другим о величии Царства Творца над всем миром, только забыть эту маленькую деталь, что надо еще воцарить царя еще над самим собой. Каждый из нас есть свои, так сказать, мелкие проблемы, которые как-то мы хотим их увести в сторону, что на них Царство Творца как-то не распространялось. Там мы даже как-то... Там у нас есть такие, скажем так, прямо темные углы. Темные углы. В этих темных углах мы хотим продолжать бросать в него камни. В этих темных углах. И наша истинная чува в Рош ха-Шана это постараться максимально захотеть убрать темные углы. Захотеть это в первую очередь. Не всегда так просто убрать. Но хотя бы это сильно захотеть. Понимаете, основа человека – это его желание, этого воля. Если мы хотим, если наш рацион, наша воля, если быть по воле Творца в совершенстве, это причина, что у нас была помощь свыше, в этом укрепиться. Но мы, допустим, мы просто еще не можем все сами исправить. Мы не можем. Мы не можем. Мы можем очень этого захотеть. Если мы что-то очень захотим, это причина достоится большого-большого. Помощь, большой помощи свыше. Есть Масехет Рош ха-Шана такое очень странное место. То есть оно странное, потому как это объясняет Рабейну Хананель. Сказано так. Человек судит в Рош ха-Шана по тому, каким он есть в этот самый час. Ну, Раши объясняет, что имеется в виду, что даже если потом он согрешит, это его не учитывают, как это было с Ишмаэлем. Но есть у Рабейну Хананеля добавление, что даже если человек согрешил до этого, его будут судить по тому, кем он является в этот момент. Что это означает? Там очень четкое, простое объяснение. Человек действительно нагрешил. У него есть ворох грехов. Но в Рош ха-Шана просыпается желание. Как его проснуться, мы сейчас еще поговорим. Значит, у нас еще проснулось это желание. Ну и проснулось крепкое желание изменить себя. Изменить себя, жить по воле Творца. Это есть чува Рош ха-Шана. Человек возвращает себя, делает себя заново, подданным Творца. Он становится частью того народа, на котором распространяется Царство Творца. Вот сила этой чувы, его судят по тому, каким он есть сейчас. Даже у него есть сзади, у него есть много, как на идиш пекалах, много чемоданчиков, пороха, вещей непотребных. Казалось бы, все это хорошие слова. Но надо же удостоиться всего этого. И тут нам говорится следующая вещь. Если месяц Элуль, это аббревиатура слов, широ-ширим, «Они ли дойди, вы дойди ли, я приближу своего другу, мой друг приближит жить мне», это как бы начинается с нашего обращения к Творцу, а Всевышний нам на это отвечает. А вот 10 дней трепета, 10 дней чувы, то начинается с Роша Шана, кончается Йом-Кипур, и не сказано другие вещи. Дершу Ашем бе эмоцо, кору бе говорито кору. Буквально, попрошайте Творца, тогда, когда он находится, имеется близко к нам, возопите его к нему, когда он близок. Что это означает? Это означает, что в Роша Шана, освящение праздника Роша Шана вечером, Всевышний приближается к нам. И я вам объясню немножко эту вещь. Что значит приближается к нам? Есть такое большое правило. Это в Талмуде Масехет Йевамот. Кемаим поним эль поним. Как вода лицо к лицу. Что это означает? Когда человек обращается к кому-то с любовью, то причина, что тот, кто обращается с любовью, он тоже вернул его взаимностью. Когда к нам обращается Творец, там приближается, это сначала Рошана, это причина того, что и в нас внутри пробудилось желание приблизиться к Нему. Это великая святость дней Рош Шана и всех 10 дней трепета. Всевышний находится с нами, поэтому у нас есть естественно внутри возникает желание обратиться к Нему. Я видел людей, больших людей, я видел их со стороны, когда они молились в Рош Шана. Это было, не было молитва страха, это молитва любви к Творцу. Они плакали, это были слезы любви, не слезы страха. Почему? Рош Шана – это великий день близости к Творцу. И в частности, что-то проявляется. Рош Шана сравнительно легко молиться. В будни тяжело молиться. Что же тяжело? Прочитать все всегда можно. Я говорю, с душой молиться, с сердцем и душой. Рош Шана – это гораздо легче. Это, хочу вернуться к нашему первому вопросу, это было название нашего урока. Почему Йом Рош Шана – это праздник? В принципе, все праздники, это дни, когда Всевышний приближается к нам. Это пишет Рамхаль в Даат Вонот, что в праздники, в субботы раскрывается в мире более высокое духовное влияние Творца, более освященные духом дни. Это особое качество праздника. То же самое в Рош Шана. Мы уже ставимся в близости к Творцу, когда дает нам силы, дает нам жизнь, дает нам... Есть такое понятие «Эллоноль рад панеха» – нам нужно только одна вещь, буквально озарение твоего лика. Свет, который Всевышний нам дает, получаем в Рош Шана. И именно в силу этого света у нас пробуждается также желание вернуться к нему, вернуться к его воле, вернуться к ситуации «Хаим берацино». Жизнь в его воле. И это близость Творца, это причина праздника. Более того, то, что говорит до этого, царство Творца это основная тема и Рош Шана, и по большому счету всех 10 дней трепета. Мы говорим о Мелех ха-Кадош, а Мелех ха-Мишпат, раскрыть царство Творца – это источник жизни. Нам осталась только одна вещь. Не отталкиваться от источника жизни, не бросать в него камни, а попытаться всеми силами вернуться к истоку. Знать, что воля Творца – это жизнь, отход от нее – это смерть. Это страдания, это болезни и все прочее. И стать теми самыми подданными царя, которым Всевышний даровал и дарует все, что им необходимо. Еще вопросы? после катастрофы он думал, что вообще не осталось нигде мудрецов Торы, не Ишив. Поэтому, так как нет больше некому учить Торе, он очень настолько надо Рабин Циона воспитывать великим в Торе, что просто где еще есть мудрецы Торы? Все погибло. Все погибло. В этой ситуации, это еще понятно, никакие раны не были залечены. Новая страшнейшая волна, процесс врачей, готовящийся к уничтожению всех его еврейства. А сам Рабицак в это время его опускает в карцер внутри карцера. Вся Россия была, не была тюрьмой, это просто было карцером. А его еще отправляют в тюрьму, еще в карцер. Придется Пурим, во время процесса врачей. Пурим. Что делать, что бы в это время делал бы еврей? Он был в состоянии близком к депрессии, отработал там, жить не мила, мягко говоря, не мила. Выхода никакого, нет никакого будущего, хотя бы надо забыться и заснуть, пока есть такая возможность. Какой там Пурим, какой там... Что делает нам святитель Рабицак Зильбер? У него нет с собой кошерной мигилы. У него есть проблема. Нет кошерной мигилы. Хотя кошерной мигилы у него нету. Но рассказать другим евреям о чудесах Пурима, это мицва. Он собирает евреев в этом карцере, внутри карцера, в состоянии, когда через день-два должен был начаться погром. Рассказывать евреям о чудесах Пурима. Чудесах Пурима. Один из случаев возмущается, что ты мне рассказываешь о том, как Всевышний нас спасает. Вот ты же знаешь, сколько есть эшелонов приготовлено и что готовится вокруг. Что Рабицак отвечает? Сталин, он тоже только плоть и кровь. Кто сказал, что проживет больше, чем полчаса. Будет жив и здоров еще больше, чем полчаса. Ну как же? Он крепко, как сделан, как будто бы из стали, всех победил, все победил. И так отвечает, вот всех, да, вот евреев он, нет. Вы можете представить себе силу веры Рабицака в этой ситуации? Это величие, которого невозможно было достичь, если бы он бы не был в Советской России, если бы не было после всех этих перипетий страшнейших нашего народа, после всех его личных перипетий в лагере, осталась эта твердая вера, которая победила всего этого дракона, Красную армию, Сталина и так далее. Это откровенно, я думаю постоянно, я претендую не на прочество, не на Руха Койдиш, и не на Достойру. Я почти уверен только в одном, что вера Рабицака, это, в частности, то, что победила замысел Сталина. И интересная история, что через 3-4 минуты после того, как был этот разговор, Сталин получил инсульт. Но все закончилось. Я прошу вопрос повесить четко. Да, тогда евреи не все исправились. Да, были далеки до этого. И мы еще далеки до этого. Но есть величие, которое достигают великие праведники, которые возможны только, когда вокруг есть страшнейшая тьма. И в силу этого величия, таких праведников, мы все придем к исправлению, к избавлению, к приходу Машиаха и к тому, что мы молимся каждый Рош Шана, «Коли решака ашан тихле», вся преступность, как дым, растворится, и он будет уничтожен.
Но ведь величие праведников, оно основано не просто, они же не с младенческих, там, не, они не родились праведниками, не стали, за счет изучения Торы, за счет передачи традиций, за счет, даже не просто, эти условия, как бы, может, как бы это сказать, сконцентрировали их силу, но они все равно без знаний Торы...
Вы правы, я хочу вас спросить, в принципе, праведники, они строятся. Это не, знаете, праведник врожденный, то есть когда ему самому по себе дана такая великая душа и так далее, он без всякого выбора с своей стороны, он стал праведником, это, безусловно, не, он не праведник. Тут нет ничего своего. Есть еще известное письмо Рабицкого Гутнера, где он протестует о том, как в какой-то книге описывали какого-то великого человека, как он буквально еще с пеленок уже был великим, и только хотел учить Тору, только делал добрые дела, никаких помех, никаких проблем не было, все было гладко. Он протестует, говорит, это все нет большого человека, который мне переборол всевозможные испытания. Знаете, вы правы в одном. Всегда должен быть у человека заряд Торы, заряд веры. И Тора и вера тоже им приобретается своим выбором. Но есть еще одна вещь. Одна из вещей, которые строит человека, поднимает его на непостижимую для этого высоту, то, что называется испытание. Нисайон, нисайон. Все это слово «нес». «Нес» – это означает «чудо». «Нес» – это возвышение. Так вот, когда человек выдерживает испытание, оно его поднимает на высоту, которую без испытания не мог достигнуть. Говорится о наших отцах, Аврааме, Исааке, Якове, почему мы называем Всевышнего Элокей Авраам, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Почему? Потому что они были испытаны и выдержали испытания. Это величайшая близость к Творцу, что называется Элокей Авраам. Она приходит в силу величайших испытаний. И тут мало изучения Тора. Мало изучения заповедей. Испытания. И это я объясняю вам, что все ситуации тьмы, которые приближались к народу, у них есть замысел. Из этой тьмы народ построил себя, поднялся на гораздо более высокую ступень. Если вы же коснулись этой темы, я объясню одну вещь. Всегда вопрос достаточно частый, спрашиваю вопрос, зачем Всевышний испытывает праведника, если он знает, что Господь это выдержит. Он, безусловно, знает. Я говорю, не сомневаюсь. Зачем тогда их испытывать? Я еще четкий ответ на этот счет. Тот же Авраам до испытания и после испытания это были два разных человека. Это то, что мы говорили, слово несен испытание, слово нес. Это возвышение. Нес литносес. Испытания поднимают нас. Знаете, наш народ, без испытаний это одно дело, после испытаний другое дело. Более того, трудная вещь, которая касается каждого из нас. Знаете, мы все хотим гладкой жизни. Кто не хочет гладкой жизни? Я говорю, гладкая жизнь, в смысле, по-хорошему гладкой жизни. Можно спокойно учить Тору, воспитывать детей, чтобы не было помех, была браха, можно спокойно спать в субботу, чтобы было весело, радостно. Все было хорошо, с нами была шхина, все было самым идеальным способом. Все мы этого хотим. Вопрос, мы иногда получаем нечто противоположное. Нечто противоположное. Почему и зачем? Хочу просто историю слышал от своего учителя Рабхайм Камилу. Был один хасид, который молился в Йом-Кипур. И после Йом-Кипура он пошел сказать Гутьор своему Ребе. Ребе ему говорит, ты знаешь, я знаю, о чем ты молился в Йом-Кипур. Вот. Этот хасид был бедняком, с трудом, конечно, сходил концы с концами, как-то зарабатывал. Урывал время для Торы, для молитвы. Вот ему сказал, ты молился вечером в Йом-Кипур, что дал тебе Всевышний, даровал тебе богатство. Богатство. Быть богатым человеком. Не знаю, там, неважно, 10 миллионов, 20 миллионов. Но быть богатым человеком по-настоящему. Потом, утром, подумал, что богатство это утомительно. Думать, куда деньги вкладывать, надо как-то их вести дела. Это хлопотно. ты сможешь хорошо учиться, если будет богатство. Ну так допустим, Всевышний мне даст содержание на ближайший год, что я спокойно могу учиться и о чем не думать. Потом подумал, что это тоже будет не очень хорошо. Потому что год, наверное, день где-то хранить, все-таки. А так, пусть Всевышний даст тебе каждый день то, что необходимо, тебе, семье, спокойно учиться, ни о чем не думать. И сказал ему Ребе, а ты знаешь, что сказали в небесах по твоих просьб? Ничего не получишь. Ничего не будет. Почему? Всевышнему угодно твое служение именно так, как ты живешь. Когда ты вырываешь из своих и всех пут этого мира, время для Торы, для молитвы, борешься с собой, чтобы больше учиться, больше того. Это то, что угодно Всевышнему. Понимаете, все мы хотим молитв, первых молитв этого самого хасида. Каждый по-своему, но реально то, что мы просим. Мы не любим испытания, не любим помехи, любим, когда все в порядке, все гладко. Но мы не знаем одну вещь, что если у нас сваливаются вещи, которые нам непросты, вещи, которые нам тяжелы, которые попергают часто просто в смятение эти вещи, и мы в этом состоянии смятения, у нас не опускаются руки, а мы наоборот. Стараться всеми силами держаться за Тору, держаться за жизнь, а жизнь – это воля Творца, то это и есть наше самое большое исправление, это самые большие заслуги, которые тот, кто не живет среди сокрытия лика Творца, он их не может удостоиться вообще. Если мы же об этом говорим, я хочу рассказать эту притчу. Не притча, это рассказывал Рафимсон Пингус эту историю. Думаю, что она известна части из вас, но все-таки я в силу важности этих вещей повторю это еще раз. Есть, Рав Шимшон Пинкус пишет в своей книге о молитве очень замечательную вещь. Говорит, что, например, от имени Аризаля, что период перед приходом Машиаха особую важность имеет именно молитва. Именно молитва. Он как-то во время своих уроков привел некоторую притчу. Притча очень простая. Молодого врача, который только кончил учебу, начал работать в больнице, в тяжелом очень отделении, там много реанимации и все прочее. Ну, работал, там был еще врачи. Но вот ему сказали, что твоя очередь сейчас остаться на ночное дежурство. Один на все отделение. Я один. Тут же вот этот в состоянии ближе к смерти, чем к жизни. Это тоже, это то. Как я могу с ним справиться? Я неопытный врач. Ну, ты прав, ты неопытный врач. Но ты делай то, что ты можешь. А видишь, ты не можешь. Вот кнопочка. Нажмешь на нее, придет подмога. Ну, этот врач остался на дежурство. Все, чего он ожидал, это дежурство, все произошло. Несколько больных умерло, уметался от одного к другому, но о кнопочке он забыл. И после всей этой страшной ночи его судят. Суд его судит за халатность. И когда привела к смерти людей, врач говорит на суде, я же вас предупреждал, что я не могу с ним справиться, Отвечает ему лекция в больнице, но мы же тебя тоже предупреждали. Если не можешь, нажми на кнопочку. Почему ты кнопочку не нажал? Этого нет, не будет ничего сказать. А Пинку сказал об этом так. Это его притча. Быть евреем, цельным евреем, быть волей Творца, это тяжелая задача не только для нас, но и для Раши. Что от нас требует то, что для Раши было тяжело? У нас есть кнопочка. Мы не можем, нам тяжело. Нам надо просить того, кто нам дал жизнь, этот мир поместил, обратиться к нему, просить о помощи. если мы просим, у нас есть путь к спасению, к совершенству, ко всему. Если не просим, не обращаемся к Нему, то нам не очень есть чем оправдаться. То, что мы не умеем, не знаем, да, мы можем, но почему в этом не молились? Спасибо. Еще какие-то вопросы? Да, пожалуйста.
Непонятно,
я прошу прощения, но просто у нас просто урок немножко сдвигается, ничего. Какие-то вопросы, это интереснее.
Есть,
пожалуйста, говорите.
Понятно, ну, вы очень хорошо объяснили, зачем праведники, а тогда все остальные люди зачем?
Я вам скажу одну вещь. У каждого есть свой уровень выбора. И каждый на своем уровне делает свой выбор важный. Каждый человек создан, чтобы сделать свой выбор. И для него лично все то, что он получит заслугу праведника, несравнимо с тем небольшим, вроде бы, что получит заслугу собственных поступков. Поэтому, понимаете, есть, в чем отличие праведников от простых людей вроде нас с вами? Праведники исправляют весь мир. Но мы обязаны исправить самих себя. А каждый из нас тоже целый мир. И, безусловно, каждый из нас, что исправляет самого себя, он стоит тоже большой мир. И каждый сдвиг, каждый внутренний переворот, когда мы изменяем себя, мы прыгаем немножко выше головы. Как, знаете, есть известная сказка про Барона Мюнхгаузена. Помните такую? Он сделал вот так. Вот так. Когда мы сделаем вот так, то у нас есть большая заслуга. И спросите, как можем сделать вот так? Это будет один из моих уроков потом. Это особая тема. Это третий урок, как мы можем о величии наших душ. Это отдельный урок. Но учтите, то, что каждый из нас может сделать самим собой в той ситуации, в которой он оказался, в той обстановке, в которой он оказался, с этими личными способностями, данными и так далее, это исправление мира не может сделать вместо него никто. Для нас это часто испытание, трудное испытание, и нам надо напрячься часто буквально всеми силами, не хватает обратиться к Всевышнему, чтобы из него мы не можем сами. И важно понимать, что мы не можем сами. Если мы думаем, что можем сами, значит, мы думаем, что мы такие сильные, мы такие вообще, такие всякие. Это только вредно. Мы не можем сами, нам надеяться на его помощь, полагаться на его помощь и делать максимум, что мы делаем, мы можем делать сами. Кстати, каждого из нас. Что?
А не
Сизифов
ли это труд?
Я уже забыл, что такое эти греческие слова.
Это
напрасно.
Напрасный?
Это напрасный, да. То есть, в принципе, да.
Я сейчас говорю, вопрос не напрасный, это труд. Я вам скажу такую историю. Я когда-то говорил своему знакомому следующую вещь. Я говорю, я кручусь, как белка в колесе. Он возмутился. Ты как белка в колесе? Белка в колесе – это совершенно бессмысленное занятие. А ты очень много хорошего делаешь. Это не белка в колесе. Каждое наше исправление, оно исправляет в высшем мире. Каждое. Ничего хорошего не происходит бесследно. Ничего. В этот мир, это мир сокрытия, мы не видим в этом мире ни последствия добра в наших поступках, ни последствия зла. Но они есть. Есть одна история, что мы поделимся этой историей. У жены Вильнского Гаона была подруга. Это были две большие праведницы Вильна, времен Вильнского Гаона. Делали много добрых дел. И у них был договор. Поймите уровень этих женщин, что у них был возможен такой договор. Тот, кто из этого мира уйдет первый, явится во сне к другой, и с ней поделится тем, что ей будет дозволено поделиться, а то, что она поняла, когда ушла из этого мира. Это был договор между этими двумя праведницами. Вот, не помню, кто это был, кто умер первым. И исполнил обещание, явился во сне. Явилась во сне. И она рассказал следующую вещь. Ты помнишь, говорит, что мы когда-то вместе шли заниматься Ахразат Кала, собирать деньги для бедной невесты. Вот мы шли по улице, и на другой стороне увидели богатого человека, который надо было поговорить. И одна из нас вот сказала, вот он, вот он. Вот. И потом пошли, пойдем поговорили. Но еще что тот-то увидел и сказал вот так, вот он. И даже этот вот он тоже будет отдельно вознагражден. Отдельно. Нет никакого сизифового труда. Нет. Об этом сказано, мы молимся каждый день перед учением Торы, на следующие вещи. И значит, говорят, после учения Торы. Говорим, что «Анахну амалим вахэм амалим». Мы трудимся, они трудятся. Мы трудимся, получаем вознаграждение. Они трудятся, не получают вознаграждение. Это полностью противоречит истине. Они работают, я знаю, в банке получают зарплату. Я через учение Тору, мне это никто ничего не платит за это. Что здесь имеется в виду? Есть место, где платят за продукцию. Если человек будет работать, но не даст такой продукции, ему не заплатят. А есть, только платят за его труд. Так вот, тот, кто занимает Тору заповедь, даже если у него не получилось все полностью доделать, исправить, завершить, раскрыть, но он трудился, на него не получилось. Он трудился. Он будет вознагражден по его труду, даже если ему не получилось его завершить. А в мире вокруг нас платят только за результат. Поэтому у нас нет сизифа труда. Понимаете, я хочу просто понять одну вещь, чтобы вы поняли одну вещь. Есть в этом мире нет такого понятия беспроигрышная лотерея. Всегда кто-то теряет, а кто-то получает. Вот. В служении Творцу, когда мы это беспроигрышное дело. Мы делаем, мы стараемся, даже не получилось. Наши поступки повлияли и воздействуют, и они вознаграждаются. Я объясню немножко вещь более глубоко. Почему они вознаграждаются? Что наши поступки, они влияют на правление Творца. И даже если здесь, внизу, нам кажется, чтобы ничего не получилось. Наши старания, наши желания сделать добро, они повлияли свыше, и совершенно из другого места пришло же добро в этот мир. Мы не знаем откуда. Не знаем. Мы живем в мире сокрытия. Поэтому тут не может быть сизифового труда. Нет. Еще немножко объяснить. Я слышал такое, ну, например, мы сейчас тут слуги Рав Пинхаса и его семьи устраиваем семинар. Это есть разные семинары. Ну, есть семинар для людей, которые интересуются, исполняющие, соблюдающие. Просто приятно работать с людьми. Приятно. Я говорю, откровенно. Это не комплимент. Есть семинары совершенно другие. Есть один с человеком, который вечно строен анти. Это не анти. Ему все до лампочки, что еще хуже. Ты с ним разговариваешь, а его ничего не интересует. Интересует, получит ли он за какую-то работу 1000 евро или 5000 евро. Просто его не касается. Это не... Его касается, он купит, я знаю, машину с такими деньгами, просто это его не касается никак. Никак, это просто его не интересует. Мы знакомы с такими людьми. Просто это совершенно не... Вот вы с ним поговорили 5 минут, полчаса, час. А, жалко потраченного времени. Понимаете меня? А не жалко. Почему не жалко? Я объясню, я вам это докажу историю. Есть история, вообще такая особая глава, называется на языке Торы «Маситу Мадиах». Что такое «Маситу Мадиах»? Человек, который пришел, освобождение евреи, освобождение другого еврея, идти поклоняться идолу. Самое Маситу Мадиах, он оказывается смертной казнью, совершенно безжалостно. Безжалостно. Его, его не ищут оправдания, ничего. Ничего. Почему? Он пытался еврея оторвать от Торы и погрузить его в идолопоклонство. Сказал один человек, Яков Фридман, очень большой человек, сказал так. Сказано в Раши и нашим, сказали наши мудрецы, что мера добра, она 500 раз больше, чем, чем мера зла. И если тот, кто человека пытался привести его к, к злу, даже если никак, никак ничего не повлиял, вот так тяжело наказывается. Тот, кто пытался человека повести к добру, добру, ничего не помогло. Но сами его усилия, они должны быть вознаграждены 500 раз больше. С другой стороны, не смертью, а 500 раз жизнью. Поэтому тут надо вещь понимать, тут нет сизифа труда. Нет. Нет. Спасибо за внимание. На этом покончим.